Привет! Это подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Джампаладова. Привет!
Сегодня в рамках цикла «Правосудие при Путине» расскажем о деле полковника российской армии Юрия Буданова, которого судили за убийство юной чеченской девушки Эльзы Кунгаевой. Судили только за убийство, хотя первоначально в деле были две экспертизы, указывающие, что сначала девушку изнасиловали и пытали. И это единственный в истории постсоветской России случай, когда совершивший такое преступление офицер был за него осужден. Но тут, наверное, нужно начать с контекста. Март 2000 года. Уже полгода продолжается вторая чеченская кампания, затевавшаяся как маленькая победоносная война, которую российские власти никогда войной не называли. Официально это была контртеррористическая операция, растянувшаяся на 10 лет. Позже правозащитники скажут, что вторая чеченская кампания создала условия для системных нарушений прав человека со стороны федеральных сил. Массовые зачистки, внесудебные задержания, пытки и убийства гражданского населения действительно стали обычной практикой в ходе этой контртеррористической операции, особенно в 2000-2003 годах, когда армии и спецслужбы действовали в режиме почти полной безнаказанности. И вот поздним вечером 26 марта 2000 года в дом номер 7 на улице Заречной села Тангичу в Урус-Мартановском районе Чеченской Республики зашли военные. Они искали членов бандформирований, так это тогда называли власти. Но в доме оказалась только 18-летняя Эльза Кунгаева и четверо ее младших братьев и сестер. Военные Эльзу забрали, увезли в часть и заперли в кузове армейского фургона. Там ее допрашивал офицер, который требовал рассказать о расположении боевиков. И если ответы его не устраивали, он избивал и душил девушку, а потом убил ее. Тело тайно вывезли с территории части и захоронили в лесу неподалеку. Тем офицером был полковник российских вооруженных сил, командир 160-го танкового полка, 36-летний Юрий Буданов.
Эта история всплыла после скандала, случившегося во время приезда в часть высокопоставленных военноначальников, по которым, по приказу полковника, чуть было не открыли огонь. И тогда же в полк с проверкой отправилась оперативно-следственная группа, потому что родственники Эльзы Кунгаевой уже нашли ее тело и сообщили о случившемся в военную прокуратуру. Буданова арестовали по обвинению в изнасиловании и убийстве, говорит правозащитник Александр Черкасов.
Дело полковника Буданова, оно появилось одним из первых среди чеченских дел и остается одним из немногих, а в чем-то уникальным, потому что система организованной безнаказанности выводила силовиков из-под ответственности. Лишь немногие дела доходили до полноценного расследования, и лишь единичные доходили до суда, потому что дела прекращали, приостанавливали, затягивали, виновных отпускали, делали все для того, чтобы силовики, выполнявшие волю государства и при этом совершавшие преступления, остались безнаказанны. Например, по насильственным исчезновениям у нас примерно на 4 тысячи исчезнувших, то есть похищенных, запытанных, убитых, лишь 4 приговора. Дело Буданова уникально еще и обстоятельствами, в которых оно возникло. Это и совпадение по времени с выборами Путина, это и широкая медийная огласка, после которой невозможно было не реагировать начальству. А дальше приезжает новоназначенный командующий группировкой с другими высокими офицерами в Тангичу, в расположение 160-го танкового полка, и полковник Буданов ведет себя, скажем так, контринтуитивно. Почти в неглиже, с пистолетом, выходит, угрожает начальству, направляет на начальство пистолет. И это все происходит прилюдно. Для нового командующего, пришедшего на группировку после харизматичного и ужасного Владимира Шаманова, было критически важно показать, кто здесь главный. И он не мог в этих условиях не отдать приказ о аресте Буданова. А дальше уже в дело вступает другое ведомство, потому что военная прокуратура – это отдельное хозяйство, у них отдельная отчетность, и повлиять на дело человека, попавшего уже в военную прокуратуру, значительно сложнее. Но все равно на дело пытались влиять. Например, дело исчезало как минимум два раза экспертиза, указывавшая на то, что Эльза Кунгаева была изнасилована перед смертью.
После ареста Юрия Буданова заместитель главного военного прокурора России Юрий Яковлев утверждал, что это первый случай изнасилования, зафиксированный в ходе чеченской кампании. Но международная правозащитная организация Human Rights Watch, которая в те годы вела собственное расследование нарушений прав человека в Чечне, заявила, что случай Буданова не уникальный. Вот что в эфире «Радио Свобода» 30 марта 2000 года говорила заместитель директора отдела Восточной Европы и России Human Rights Watch Рэйчел Дендер.
Абсолютно не первый случай. Безусловно, не первый случай. По нашим данным, и они очень консервативные данные, были случаи изнасилования в других населенных пунктах, в том числе Шали, и в том числе Алхан-Юрте, и в так называемых фильтрационных пунктах в Чернокозово. Это далеко не первый случай. Хотя я должна добавить, что, конечно, мы приветствуем уголовное преследование того военного, который творил это преступление, если действительно они дойдут до конца.
Вообще-то Буданов сознался в убийстве, но сказал, что совершил его в состоянии аффекта. Он говорил, что Эльза Кунгаева была снайпершей и убила нескольких российских военных. И поэтому во время допроса он не владел собой, но настаивал, что девушку не насиловал. К такому же заключению пришла и военная прокуратура, когда спустя год дело пришло в Северокавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону. В нем оставались обвинения лишь в умышленном убийстве и превышении должностных полномочий. Об изнасиловании речи уже не шло. Миф о том, что Эльза Кунгаева была снайпершей, был очень распространен в начале 2000-х. Его подхватили сочувствующие полковнику и активно использовали его в публичной кампании в поддержку Буданова. Но проверка ФСБ и показания свидетелей, включая человека, которого Буданов называл своим информатором, указывали на то, что Кунгаева не только не была снайпером, но и вообще не имела отношения к отрядам чеченского сопротивления.
28 февраля 2001 года начались слушания по существу дела. Вместе с Будановым на скамье подсудимых оказался его подчиненный, подполковник Иван Федоров, который приказал обстрелять село Тангичу, в результате чего был разрушен дом местного жителя. Первые недели процесса получились рваными, слушания то и дело откладывали. Потерпевшие, родственники Эльзы Кунгаевой, просили суд перенести процесс в Нальчик или в Чечню, утверждая, что в Ростове-на-Дону на суд оказывают давление сторонники Буданова. У здания, где слушалось дело, регулярно проходили митинги в поддержку полковника, организованные Русским национальным единством. В те годы это была наиболее известная и многочисленная организация русских националистов. Адвокат потерпевших Абдулла Хамзаев говорил, что организаторы этих митингов намеренно разжигают неприязнь к кавказцам вообще и к чеченцам в особенности. Вот что 20 марта 2001 года рассказывал о слушаниях наш корреспондент.
Уже очевидно, что судебное разбирательство не ограничится коротким промежутком времени. Некоторые политики считают, что подобной тактикой судебная инстанция пытается ослабить общественный интерес к процессу в Ростове-на-Дону. Дождаться, когда утихнут страсти. Сторонники российского полковника Буданова в казачьей форме, убитые горем матери погибших в разные годы Чечне солдат, просто оголтелые зеваки возле здания суда, чеченцы, высказывающиеся за аналогичные процессы над всеми воинскими начальниками и составом российской группировки. Митинговая атмосфера явно не способствует нормальному течению процесса. Но страсти вокруг суда над российским полковником не ослабевают. Родственники потерпевших вполне резонно задаются вопросом, почему из дела исчезло обвинение в изнасиловании 18-летней Кунгаевой. В моем распоряжении оказалось заключение номер 22-124 Центральной лаборатории медико-криминалистической идентификации Министерства обороны России. Экспертиза трупа Кунгаевой была проведена на второй день после ее убийства. В ней, в частности, говорится, причиной смерти Кунгаевой явилось сдавливание шеи тупым твердым предметом. На теле Кунгаевой обнаружены многочисленные кровоподтеки на лице, на левом бедре. Обнаружены следы кровоизлияния в слизистую оболочку рта. Конец цитаты. В заключении судебно-медицинского эксперта Леоненко говорится о том, что 18-летняя девушка Кунгаева была изнасилована примерно за час до наступления смерти. Однако в ходе официального расследования якобы было установлено, что Кунгаеву насиловали солдаты уже мертвые. Постановление о назначении экспертизы говорится, что в ночь с 26 на 27 марта прошлого года полковник Буданов на БМП прибыл в село Тангичу вместе с подчиненными сержантами Григорьевым, Лин Шоу и рядовым Егоровым. Из дома номер 7 по переулке Заречному по приказу полковника Буданова, подчиненного на случай, насильно забрали гражданку Кунгаеву и на БМП увезли в расположение полка. Конец цитаты. Далее в постановлении говорится, что Кунгаева была изнасилована и задушена в расположении воинской части, а ее тело солдаты закопали в ближайшей лесополосе. Депутат Государственной Думы России от Чечни Асламбек Аслаханов считает, что выдвинутые обвинения в адрес Буданова очевидны, но суд подвергается давлению со стороны различных сторонников полковника.
Я не помню, чтобы расследование очевидного преступления столь длительное время проводилось. Чтобы остроту вот это она потеряла. Чтобы как-то суметь провести кампанию, направленную на то, чтобы смягчить степень вины. Непонятно это все. Какой бы он человек ни был, какой офицер ни был, но факт состоялся. Убита девушка. Речь идет об одном человеке только. Из десятков тысяч убитых в Чечне мирного населения. Если мы даже по одному человеку не можем создать необходимые условия, чтобы суд нормальных условий рассмотрел и определил меру наказания человеку, который совершил тяжкое преступление, это становится очень грустно.
Буданова поддерживал его бывший командир, а к тому времени уже губернатор Ульяновской области генерал Владимир Шаманов, который в эфире «Радио Свобода» в апреле 2001 года опасался, что процесс в Ростове-на-Дону превращается в суд над всей политикой России на Северном Кавказе.
Излишне политизирован процесс и тенденции осудить не только нынешнюю политику России на Кавказе, но и как бы заглянуть в историю прошлых столетий. По отдельно взятому делу надо и разбираться. Случаи, безусловно, подобные имеют место и в американской армии на Окинаве, и в других армиях. Но там не допускают те же американцы или англичане, чтобы присутствовали элементы политики. А здесь налицо все эти тенденции. Пусть суд будет справедлив на основании того законодательства, которое мы имеем, без политики.
Но на Кавказе политическое значение этого процесса было очевидно, кажется, всем. Вот что в нашем эфире в то время говорил президент Ингушетии и тоже, кстати, генерал и ветеран, правда, Афганистана Руслан Аушев.
Позор армии. Это чистой воды позор. На всем уже очевидно, что этот Буданов сделал. Ведь на Кавказе не то, что там трогать, близко подходить женщине-то опасно. Есть нормы. А здесь с этой девочкой как поступили. И сейчас чеченский народ считает, что изнасиловали-то не ее, а изнасиловали весь народ. Оскорбление нанесли-то всему чеченскому народу. Так считается сегодня. Поэтому преступник, какой он бы там ни был, должен сидеть в тюрьме. Вот суд, а доказательства там очевидны. Девочку убили, задушили, изнасиловали. Очевидны. Конечно, нельзя вмешиваться в дело суда, нельзя вмешиваться в дело расследования, но говорить, что там, еще ничего не доказав, что его нужно освобождать, и что нужно его помиловать, что он там это в военных условиях, а кто позволял? Кто позволял издеваться над людьми? Как же можно так приходить и говорить, давайте, чеченцы, давайте жить вместе, дружно, в одной семье, федеративной, и в то же время насиловать, убивать. А потом, посмотрите, какая граница проходит. Вот если это чеченку, девочку 16-летнюю насиловать, это все нормально, можно простить. Ну тогда извините, тогда давайте тогда оставим чеченцев в покое, оставим других в покое. Раз мы вот так к ним относимся, если мы считаем, что чеченцев можно убивать, чеченцев можно насиловать, тогда зачем мы их притягиваем с такими усилиями? А давайте отдадим им независимость, пусть они живут, тогда все станет на свои места. При такой ненависти бешеной, я вообще не могу представить, как вообще дальше будут строиться отношения. Даже если можно сейчас силой задавить, я уверен, ровно через 5, 10 или 15 лет проблема опять станет. До тех пор, пока не будет четко, ясного решения этой проблемы. Потому что все будут смотреть эти видеокадры, все будут вспоминать эту Эльзу, все будут вспоминать свои разрушенные города, населенные пункты, и это будет долго кровоточащая рана.
К допросу свидетелей суд приступил в апреле 2001 года, но в августе в деле снова наступила пауза. Буданова отправили на психолого-психиатрическую экспертизу в Институт имени Сербского в Москву. До этого, в 2000 году, еще на этапе следствия, полковник уже прошел две психолого-психиатрические экспертизы в Ростове-на-Дону и в Новочеркасске. Эксперты признали, что, далее цитирую, «в момент инкриминируемого ему деяния в отношении Кунгаевой Буданов находился в состоянии аффекта, не мог в полной мере осознавать фактический характер и значение своих действий и осуществлять их произвольную волевую регуляцию и контроль». Конец цитаты. Суд счел, что эти экспертизы не дали четкого ответа на вопрос о вменяемости Буданова. И, наконец, в мае уже 2002 года Северокавказский окружной военный суд вернулся к рассмотрению дела полковника с новой комплексной психолого-психиатрической экспертизой Юрия Буданова. На этот раз врачи отметили серьезные изменения в его психике и связали их с травмами, вызванными гибелью сослуживцев. Особенно тяжкий отпечаток, по мнению врачей, оставили бои в Аргунском ущелье, где от снайперского огня погибли 8 офицеров полка, которым командовал Буданов. Эксперты пришли к выводу, что полковник убил Эльзу Кунгаеву, находясь в невменяемом состоянии. Вот как результаты экспертизы в эфире «Радио Свобода» комментировал адвокат семьи Кунгаевых Станислав Маркелов. Фрагмент эфира от 29 мая 2002 года.
Данное медицинское заключение фактически снимает вину полковника Буданова в совершении данного преступления. Более того, после этой экспертизы была еще судебно-медицинская экспертиза, которая фактически сняла факт изнасилования как таковой. Причем очень интересно, что они шли один за другим, и причем слушание по делу психолого-психиатрической экспертизы, пожалуй, одно из самых важных в данном деле, проводилось вообще в отсутствии адвоката потерпевших и в отсутствии потерпевших. Более того, при рассмотрении медицинской экспертизы, как я уже сказал, снявшей обвинение в изнасиловании и сам факт изнасилования отрицавший, я вошел в дело уже на середину слушания этой экспертизы, и мне пришлось участвовать в ее обсуждении в прениях сторон по поводу этой экспертизы и в обсуждении результатов этой экспертизы с экспертом, не читая материалов дела. То есть какое-либо равенство сторон при выяснении результатов этой экспертизы полностью отсутствовало. Действие этих экспертиз просто имеет ужасающие последствия для данного дела. Это видно даже не специалистам, психиатрам или медикам. Это видно мне как профессиональному адвокату. Почему-то врачи-психиатры стали рассматривать только одну точку зрения, причем точку зрения сугубо тенденциозную по всем канонам права. Это последнюю точку зрения полковника Буданова. Все другие точки зрения, которые высказывали свидетелями или иными лицами, участвующими в этом деле, как-то априори отметались. Точно так же огромные вопросы вызывает судебно-медицинская экспертиза. Почему-то врач-профессионал в своем деле утверждает, что все медики, которые проводили экспертизы до этого и осматривали труп, делали одинаковые ошибки. Они все говорили, что факт изнасилования произошел при жизни Эльзы Кунгаевой, ну или же разночтение в первые минуты после смерти. Здесь вдруг врач утверждает, что ему удалось обнаружить некие новые факты в этом деле, а все медики до этого ошибались, причем ошибались одинаково и в таких важных вопросах. Либо они не профессионалы в таком случае, либо это уже тенденциозный их подход. Значит, они совершили должностное преступление, что, ну, конечно, теоретически возможно, но фактически просто не бывает.
Разбирательство уже близилось к завершению. В прениях гособвинитель просил приговорить Юрия Буданова к 3 годам лишения свободы и амнистировать, против чего, конечно, потерпевшие возражали. Но в начале июля 2002 года, когда все ожидали приговора, суд решил отправить Буданова на новую психиатрическую экспертизу. И его снова признали невменяемым в момент убийства Эльзы Кунгаевой. Но на этот раз в заключении говорилось, что органические изменения в мозгу подсудимого, это была цитата, произошли задолго до преступления, и Буданова следует лечить. С этим и согласился Северокавказский окружной военный суд. И под Новый год, 31 декабря 2002 года, освободил Юрия Буданова от уголовной ответственности, постановив отправить его на принудительное лечение в психиатрический стационар специального типа. Вот как в эфире «Радио Свобода» тогда комментировал это решение адвокат семьи Кунгаевых Абдулла Хамзаев.
«Полковник отныне никогда не оденет полковничьи погоны. Полковник отныне никогда не будет иметь перспективу на генерала. Полковник российской армии, Россия пожертвовала им, считая, что признать его сумасшедшим, это легче отделаться от праведного удивления нормальных людей на земном шаре к повести плечами, пожать плечами, снисходительно промолвить с лукавой улыбкой. Ведь на больных и детей не обижаются.
Кстати, новый гособвинитель, помощник главного военного прокурора России полковник Александр Дербенев, выступая в прениях сторон, просил суд отвергнуть все выводы экспертов и признать Буданова вменяемым, а значит, виновным в похищении и убийстве Эльзы Кунгаевой. И прокурор просил приговорить его к 12 годам строгого режима. При этом Дербенев заявил всем участникам процесса, что руководствуется собственным мнением, а не предписаниями главной военной прокуратуры. И прокурор Дербенев, и адвокаты семьи Кунгаевой обжаловали решение Северокавказского суда, говорит адвокат семьи Кунгаевых Абдулла Хамзаев.
Впереди еще судебные инстанции. У нас достаточно убедительных доводов о том, что Северокавказский окружной суд действительно чеченцев превратил в пасынков и повел себя в роли мачехи. И в российском государстве есть достаточно инстанций судебных, которые мы с удовольствием пройдем для того, чтобы окончательно и бесповоротно убедиться, действительно правосудие российское по отношению к чеченцам выступает в качестве мачехи. В чем я сомневаюсь, я подчеркиваю, я сомневаюсь. Убежден, что в российском правосудии есть принципиальные судьи, которые бесчестно себя не примут. У нас есть кассационная инстанция, есть председатель Верховного суда, генеральный прокурор, который законом наделены. Раньше это называлось вносить протест в порядке надзора, а сейчас вносить представление в президиум об отмене состоявшихся судебных решений и направлении дела на суд, на новое рассмотрение, суд первой инстанции в ином составе.
И Верховный суд услышал. Он отменил постановление об освобождении Буданова от уголовной ответственности и направлении его на принудительное психиатрическое лечение. И дело вернулось в Северокавказский окружной военный суд.
И вот в апреле 2003 года в Ростове-на-Дону начался новый процесс по делу полковника Буданова. И ему снова назначили психолого-психиатрическую экспертизу. Но в этот раз эксперты оценивали его состояние, наблюдая за полковником непосредственно во время заседания Северокавказского окружного военного суда. Мнения экспертов разошлись в деталях, но суть одна. Юрий Буданов признан вменяемым и способным нести ответственность за совершенное убийство. 25 июля 2003 года, спустя больше 3 лет с момента совершения преступления, Северокавказский окружной военный суд приговорил полковника Юрия Буданова к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима за похищение и убийство чеченской девушки Эльзы Кунгаевой и превышение должностных полномочий. По решению суда Буданов был лишен воинского звания и ордена мужества. Его адвокат Алексей Дулимов заявил, что судьба подзащитного не должна зависеть от разногласий, которые существуют в российских школах психиатрии, и пообещал обжаловать приговор. А сам Буданов заявил, что приговор за него вынесли журналисты и, главное, военная прокуратура. «Скажу лишь одно, я русский солдат и 20 лет служил своему народу». Потерпевшие тоже остались недовольны приговором. Он показался им слишком мягким. Но военная коллегия Верховного суда России оставила приговор в силе, и Юрия Буданова отправили в колонию. Но на этом история не закончилась.
В сентябре 2004 года из Ульяновской области пришло сообщение, что члены областной комиссии по помилованиям удовлетворили прошение Буданова и освободили его от всех наказаний. Документы о помиловании отправили в Москву, и дело оставалось за подписью президента. Это сообщение вызвало невероятное возмущение на Северном Кавказе, и особенно в Чечне, где проходили тысячные митинги протеста. В итоге через пару недель сам Буданов отозвал прошение о помиловании. Он писал, что после шумихи в российских и зарубежных средствах массовой информации и психологического напряжения, которое он испытал, ему будет трудно устроиться на работу, и он не сможет обеспечить нормальную жизнь и безопасность своей семье. В конце 2006 года Юрий Буданов подал первое ходатайство об условно-досрочном освобождении, однако суд отказал. Освободиться досрочно ему удалось только с пятой попытки. И 15 января 2009 года, отсидев 8,5 лет из назначенных 10, Юрий Буданов вышел на свободу. Отец убитой девушки, Виса Кунгаев, был возмущен решением о досрочном освобождении Буданова.
Вот я новости смотрю, как раз о нем и говорят. В колонии против был, говорят, а прокурор защищает. Я не знаю, с каких пор прокурор пошел в адвокаты. И прокурор говорит, что он родителям, он извинился, он раскаялся. Нет, он наоборот угрожал меня в суде в Ростове. Убить, уничтожить меня и мою семью. Это все видели, и судья, и адвокаты, и прокуроры. Такой преступник должен сидеть до конца. Обязательно генеральному прокурору я буду, Юрий Чайке, обязательно обращусь. Такие убийцы не должны.
В то же время в Грозном снова прошла серия многолюдных митингов против освобождения бывшего полковника. Их участники требовали отменить решение о его освобождении и привлечь к ответственности за другие преступления. 19 января 2009 года адвокат семьи Кунгаевых Станислав Маркелов созвал в Москве пресс-конференцию, на которой сообщил, как будет добиваться отмены решения об условно-досрочном освобождении Юрия Буданова. По дороге с этой пресс-конференции Маркелова убили. Вот как в эфире «Радио Свобода» это известие комментировал отец Эльзы Кунгаевой Виса.
Мы в шоке. Как я с работы захожу, мне звонит с Москвы журналист. Вы знаете, что Маркелов? Да не может быть. В четверг ночью мы говорили, он мне сказал, мне угрожает Виса. Я сказал, Станислав, если тебе это опасно, давай прекратим. Нет, Виса, я тебя 9 лет знаю. Мне жалко тебе и твою фамилию. Он же 9 лет ведет это дело. Я однозначно могу заявлять, что это связано с Буданом. За меня, за мою семью человека убили. Наверное, разберутся российские правоохранительные органы, я думаю. Тут разобраться нечего. Вот как Буданов вышел, сразу на третий-четвертый день убит мой адвокат.
И правоохранительные органы разобрались. Они нашли убийц. С Будановым они не были связаны, но, разделяя националистические взгляды, ему сочувствовали. Это совершенно другая история. Она заслуживает отдельного рассказа. И я надеюсь, мы когда-нибудь до нее тоже дойдем.
Юрий Буданов недолго жил на свободе. 10 июня 2011 года он вышел из нотариальной конторы на Комсомольском проспекте в Москве и был застрелен. 4 пули попали ему в голову. В убийстве обвинили уроженца Чечни Юсупа Темирханова, который, по версии обвинения, таким образом мстил бывшему полковнику за смерть своего отца, убитого в феврале 2000 года в Чечне 3 неустановленными военнослужащими. А Буданов был выбран для мести, потому что именно он ассоциируется у чеченцев с виновниками всех преступлений, совершенных в Чечне федеральными военнослужащими за годы войны. Темирханов не признавал вину, но не убедил присяжных и в итоге получил 15 лет колонии за убийство Юрия Буданова. Юсуп Темирханов не отсидел свой срок и в августе 2018 года скончался в тюремной больнице. В Чечне с ним прощались, как с национальным героем.
В село, где родился Юсуп Темирханов, приезжали сотни чеченцев, чтобы выразить соболезнования его родителям. И Рамзан Кадыров приезжал туда же, а в своем телеграм-канале написал, что считает Юсупа Темирханова невиновным. Однако, дальше цитирую, «Суд своим обвинительным приговором, помимо воли самого Юсупа Темирханова, сделал его героем, отомстившим за поруганную честь и лишение свободы чеченской девочки, гражданки России, Эльзы Кунгаевой. Таким он навсегда и останется в памяти народной, если даже со временем приговор будет признан ошибочным».
И преступление Буданова, и месть – это все очень важно для чеченского самосознания. Юрий Буданов – один из немногих, чье преступление, благодаря, разумеется, средствам массовой информации, не удалось сразу спрятать. И один из немногих российских офицеров, которому не удалось обеспечить полную безнаказанность. Это дело знаковое, символичное. Это символ того, что возмездие возможно. И то, как российская власть всячески пыталась Буданова все-таки от возмездия спасать, это тоже важно и символично. И то, что финальную точку здесь поставил чеченец, не будем говорить о обстоятельствах, это тоже очень важно. Так или иначе, эта история закончена. смертью Буданова и со смертью его убийцы. И она останется в чеченской памяти очень и очень надолго. На самом деле Россия просто шла по этой цепи. По цепи войн, цепи преступлений, цепи безнаказанности. Цепи, которая начинается, ну, как минимум, в Афганистане. Когда такие действия армии по отношению к гражданским стали нормой. Как эту цепь можно разбить? Наказанием виновных. Если бы тогда, в начале нулевых, в России преследовали военных преступников, если бы вводили действия силовиков, действия армии, действия милиции в рамки закона, то такая передача эстафеты, передача умений, передача практик была бы невозможна. Если угодно, разрушенному Мариуполю предшествовали разрушенные Грозные и Алеппо. Бучи предшествовали новые Алды и Самашки, зачищенные в Чечне. Если бы там и там виновные были наказаны, возможно бы российские силовики иначе вели себя в Украине, да и, скорее всего, сама война бы не началась. Так что не с Буданова все это началось, но продолжается в значительной степени потому, что тогда, во Вторую Чеченскую войну, подавляющее большинство преступников остались безнаказанными. Эта школа безнаказанности обеспечила нанизывание на эту цепь новых и новых звеньев. Обеспечила то, что сейчас происходит в Украине, обеспечила то, что сейчас происходит в России.
Комментировал летом 2026 года правозащитник Александр Черкасов. Для нашего подкаста «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова,
и я, Наталья Джампаладова.